Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров, и в нашей студии мы будем сегодня заниматься уроками.
Уроки русского языка. И эти уроки будут касаться нашего домашнего обихода и нашего понятия «дом», «русский дом». Вообще, то, как мы живем, то, с чем мы сталкиваемся на протяжении тысяч лет, а не нашей только жизни, сказывается ли это на национальном характере? На наших привычках, передаваемых из поколения в поколение.
Вот я действительно сейчас подумал, у нас для дома, как такого фундаментального понятия, есть еще много других названий. Дом, в чем, я думаю, достаточно древнее.
Да, это общеиндоевропейское слово, касается именно жилища для всех языков мира практически, дом.
Но дом как-то связано, вот храм по-латински?
Да, конечно. Конечно, это тот же самый.
Хата, изба.
А вот это слова, с одной стороны, наши, а с другой имеют перекличку в других языках. Вот слово «хата», она восходит к древнему корню «каута-ката», которое наблюдаем в разных языках с обозначением жилища. Но какого жилища? Хата – это землянка или полуземлянка. И если вы обратитесь к археологическим раскопкам тысяч лет назад, где жили еще непонятные народы, непонятные национальности и этносов, вы увидите, что полуземлянка и землянка – это были типичные жилища индоевропейцев.
Я просто знаю, как живут сейчас нынешние в деревнях украинцы.
В хате.
В хате. И вот эти хаты, что на Кубани, кстати, там да. Культура-то украинская, что в центральной, вообще на Украине, там хата – это глиняное сооружение.
Но оно стоит прямо на земле.
Да.
И пол земляной, вернее, да. Глиняный, набитый такой, красивый, теплый, твердый.
И вы знаете, что действительно красивый, я в свое время даже поразился, потому что вот, что землянка, глиняный дом, саманы, близко тоже к этому, всегда кажется, что это что-то уж совсем-совсем примитивное такое. А то, что я наблюдал в украинских деревнях, древние строения самые такие, но сохранным, хорошие, еще люди жили там, ко всему прочему, то это, во-первых, было очень удобно, это было тепло.
Тепло зимой, прохладно летом.
И красиво, потому что там были какие-то восхитительные пропорции. Я даже не понимаю, как они вот чутьем, что ли, таким родовым своим.
Конечно.
Там сами по себе были замечательные пропорции всего сооружения.
Золотое сечение точно было в основе архитектуры. Вот. Потом соломенная крыша, она же чудесная. Это не от нищеты. Это продуманная форма кровли, которая согревала и сохраняла от дождя. И менять легко. Раз в несколько лет снимаешь, так сказать, крышу и ставишь новую. Все очень продумано и красиво. Вот это наша хата. А есть еще изба. А изба, она встречается на севере Руси и в Средней России. Она ставилась на фундаменте, на подклете. Обязательно. И вот если поехать в Новгород, вы увидите там избы. В Владимирскую область заезжаете, там этот подклет или каменный стоит, мощный первый этаж, полуподвал, или еще что-то, но обязательно высокое строение. Что такое изба по смыслу? Это в корне этого слова лежит истьба, истопка. Это отапливаемое помещение. Вот как. И знаете, как интересно, вот это слово «истба» было заимствовано немцами у нас. И у них «штубе» есть слово, означающее «баню». Они вместе с баней заимствовали слово.
Так что «штубе» — это и есть изба?
Нет, это «баня» по-немецки. Но заимствованное «изба», само слово, заимствованное в немецкий
язык. Так они в нашей избе парятся.
Ну да, примерно так. Европа же не знала бань, как известно, а русичи...
Ну, 2000 лет после крушения Римской империи они действительно находились...
В чудовищной грязи.
Да, да, печально, но это на самом деле факт, потому что... Большая скученность в этих городах, они все находились в пределах крепостной стены, поэтому необходимо тянулись кверху. То есть они же махонькие. Вот если вы были в Брюгге, скажем, вот до сих пор сохранились.
Нет, не было.
Изумительный город, всем рекомендую посмотреть. Это как наша Суздаль, только...
На свой манер.
Ну, на свой западноевропейский манер, конечно же. Но это замечательное место. Поражает что? Во-первых, очень маленькие размеры, как и наши собственные избы. Наши избы крохотные, буквально в одно бревно.
Но это же очень легко объяснить. Их же надо было отапливать. И вот тут мы сталкиваемся с другим словом – печь. Вот это слово и это реалия русская, она особая и очень отличается от печей всего мира. Знаменитая русская печь. Громадное сооружение. Конечно, никаких кирпичей в древности не было. Печь били из глины. Именно так и называлось – бить печь. Собиралась половина деревни, мужики крепкие, и за день били эту печь.
То есть месили как-то особенно.
Месили и забивали ее вот в такой совершенно плотный сгусток, четырехугольный, мощный, проделывая и дымоходы, и все, что полагается печи. Но эта печь, она очень тяжело натапливалась, долго топилась, дров нужно было немерено, но и долго отдавала тепло. И вот самые лютые морозы достаточно было протопить печь один раз утром, и хватало на всю семью. Естественно, небольшое помещение отопить надо было. Иначе дров не навозишься и не нарубишься. И вот это все рационально и продумано, но сам мир дома с печью, он же был очень продуман и очень правильно распределен. В дому были углы, которые еще назывались кут. Кстати, кут – то же самое слово, что и в слове «хата», тот же корень. Кут – угол. И каждый кут, каждый угол имел свое название и свое предназначение.
Вот смотрите, как интересно. В русском языке кут очень редко употребляется, если употребляется вообще, как слово.
Да.
А в украинском языке он сохранился. Там очень много архаичных слов, общих наших,
да?
Древних,
да,
присутствует.
Да, народное малорусское наречие, оно сохраняет вот этот вот кут. Но и в диалектах русских все есть. Смотрите, красный угол.
Я напомню нашим слушателям. В тихому куточку ждёт девчина, ждёт, да?
То есть у куточку, уголочку, да, у садочку. Значит, красный угол – это парадный, праздничный. Это, знаете, вот если войти в избу, то он будет справа, дальний угол справа – это красный угол. Там божница, там стоит стол, там принимают гостей. Праздничный парадный угол. Справа при входе, ближний к входу угол, это кутник, это мужской угол. Там вешают сбрую, там вешают инструменты, там мужик, владыка дома, занимается всевозможным своим заделием. А слева женская часть избы, дальний угол, печной кут. Там стоит печь, там готовится еда, и это бабье царство. И еще один угол – спальный кут, где чады и домочадцы на палатях, в повалку, укрывшись там по сезону овчинными полушубками или просто одеялами из лоскутов, все что угодно, спят по ночам.
Я вот застал как бы еще совершенно реальный быт, люди еще так жили. Ну, во-первых, в средней полосе это были крохотные избенки.
Да,
совершенно
маленький.
Крохотный. И вот вы говорите, в этом куту, это женская половина. Когда там делить-то не то, что половина, там на осьмушку ты не поделишь пространство.
Но
махонькое.
Менее, деление это существовало в маленьких избах, потому что каждое место имело свое назначение. И вот печной кут, бабий вот этот угол, он был особый. Здесь очень много языческих представлений сохранилось, потому что здесь лечили в печи. в печи парились и мылись. В Средней России не могу понять, почему столько, так сказать, леса не ставили бань, парились и мылись в печке. Здесь лечили детей, и даже очень плохих заморышей, больных перепекали, то есть истапливали печь, на мгновение засовывали вот ребенка и доставали. Считалось, его перепекли, он должен выздороветь.
Может быть, вот это отсутствие бани относится все-таки к не очень обеспеченным слоям населения, уж совсем такому безлошадному крестьянству, потому что то, что я видел на севере, по крайней мере, или вот в более-менее зажиточных областях в России, то русская усадьба, она всегда предполагала на берегу или, там, скажем, у пруда обязательно все-таки баньку. И даже Баба-Яга, как помнится, да, она, да, она говорит, что вот баньку-то истоплю тебе. Это все-таки даже в сказочном мире присутствует такая банька. Собственно, и гигиена русская была на порядок выше, потому что в субботу всегда парились, всегда мылись, в отличие от западноевропейцев, у которых действительно-то бань не было или стоили невероятно дорого.
Да, ну вот средняя полоса России в этом смысле, возможно, и бедна была, более бедна лесом, но тут еще интересно, тут же и избы представляли собой нечто среднее между северным и южным образцами, между северной избой и южной хатой. Посмотрите, в Средней России избы с завалинками. А что такое завалинка? Это земля, насыпанная на нижние венцы дома. Для тепла очень разумно, и в то же время вот эта вот полуземлянка, разновидность полуземлянки, той самой древнейшей тысячелетней полуземлянки, в которой жили наши предки, их археологи откапывают до сих пор. Но вы знаете, вот этот земляночный принцип, умение жить вот так и скучно, тесно, и терпеть вот это вот тесное существование, и где-то вот не очень удобный быт, оно ведь создает очень терпеливый характер. Умение сносить много, умение переживать много. И когда партизаны в 41-м году ушли в землянки, как говорится, ну, привычно предки так жили, да? И подобный вид существования создает возможность стойкости характера. Вот в чем дело. Это интересная связка. Землянка, завалинка. И, пожалуйста...
И национальный характер.
И национальный
которого
характер.
Обещали рассказать в самом начале сегодняшней нашей беседы.
А вот еще печь. Она ведь создавала удивительный мир сказки. Считалось в какой-то, ну, небывалой древности, очень издревле пришли эти представления, что душа уходит через печную трубу, выходит. Что доля или не доля человека может улетучиться тоже трубой. Выгоняют ее из дома. Можно несчастье таким образом выпроводить из дома. И это все связано с поверьями о печке. Естественно, там же еще и печется хлеб, святилище, святыня дома земледельческая. А вот окно.
Погодите, вот я хотел бы все-таки, чтобы мы об этом слове, все-таки у нас о русском языке программа, о слове печь, ее корень, и вот я тут думаю, однокоренные слова, какие можно так на скидку попросить вас разобрать, а вот слово попечение, скажем, опека, как-то это связано?
Конечно, это один и тот же корень. Вот из этого чувства тепла, которое существует в понятии печи, проросло значение попечения, опеки, заботы, уже духовного тепла, которым согревают человека. Но из той же печи и от слова «печь» происходит противоположное значение – печаль. Печаль, которая печет, буквально печет душу. Это тоже со словом «печь» тесно связано.
Как удивительно, я никогда не возводил к этому корню слово «печаль».
Да.
Удивительно.
Да.
Но как острее, как предметнее это слово сейчас звучит после того, как вы объяснили его происхождение.
Ну, ведь и слово «грех» от слова «греть». Это то, что разогревает до такой степени совесть и душу, что получается то явление, когда говорят «совесть его сожжена». Вот. А еще, если вернуться к печи, она сохраняет огонь. Мы ведь люди современной цивилизации вообще уже забыли, да, ну, с холодильниками мигом забыли, что такое погреб, и вообще как продукты сохранять. И даже евангельское «вы есте соль земли», аще же соль обуяет, чем осолиться, то люди не очень-то понимают, а почему? А почему соль земли? Да потому что соль сохраняла продукты от тления. Так же, как апостолы, эта метафора, да, сохраняют этот мир от погибели учением Христовым. И вот здесь отношение к понятию «огонь», опять же, наше цивилизованное мышление напрочь избаловано спичками, зажигалками и всем чем угодным. Хочешь огонь, вот тебе на тебе огонь. А в древности огонь нужно было сохранить. Его нужно было или добыть специальным способом при помощи трения, либо сохранять, это очень трудно, кстати, добывать живой огонь, либо сохранять то, что есть в доме. И нельзя было, считалось великим грехом, пойти взять огонь у соседей, а вообще и не дадут, потому что с огнем может уйти достаток в доме. И это, кстати, вот это древнее понятие о своем домашнем огне, оно сохранилось в очень смешной традиции запрещать делиться спичками с соседями. Представляете, какая древняя метафора, древнее представление вот дало такой бытовой смешной запрет. Ну почему спички-то нельзя отдать соседке? Достаток из дома уйдет. И вот это древнее понятие сохранения огня сохранилось в слове «пепелище». Вот помните, Пушкин говорил, да? Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам.
Вот я, честно говоря, и тогда в детстве не мог понять, что имеется в виду. Ну, гробам-то понятно, это могила родных людей. А вот пепелище наслаждается какое-то странное мазохистское услаждение.
Видом сгоревшего дома.
Да. Нет. Это как-то странно было. Я думаю, ну ладно, так сказать, знаете, как с доверием к взрослым. Наверное, не знают, что говорят.
Нет, они действительно знали, что говорили. Тогда просто мы утратили эти старинные представления, о которых Пушкин-то еще знал. Пепелище – это когда в печи сохраняется свой домашний огонь. Он поддерживается, он не гаснет. Он существует в виде пепла, в виде уголей. И хранится он в таком месте, слово это знают все, на загнетке. Туда загнетают. Загнетают угли.
Простите меня, Татьяна, я про загнеток не знаю.
А я вот из сказок помню. Из сказок. И вот туда загнетают угли, и их хранят, берегут через сутки, когда нужно снова разжечь, растопить печь. Их раздувают, эти угли, и снова пылает родной очаг. Родное пепелище, да. И вот удивительная вещь. Ведь как русская печь, вот такая, оказывается, нерациональная, громадная, но она и лекарка, и место для сна стариков и детей, и все в ней. А как она отличается и от европейских, и от азиатских очагов? Ну что там, камин, камелек у западноевропейцев? Вот нечто, оно не греет совершенно. Кинул туда хворост, раз и нету. Приготовил, сварил там свою похлебку и все. А что такое у кочевника? Это очаг, разложенный в центре юрты, да, и тоже какой-то временный огонь.
Мне всегда поражало, что вот в Западной Европе при всем технологизме этой цивилизации всегда мы считаем, ну, у них там чуть получше, чуть посовершеннее цивилизование как-то жизнь устроена. И вот такая необустроенность самого важного, то, что дает тепло. Это даже в замках. Я ездил по старинным замкам Западной Европы, и там так же, как, собственно, в обычных домах, тоже средневековых, наблюдал вот эти вот камины, которые действительно очень слабо греют. Там
и лютый холод по ночам.
И лютый холод по ночам.
Да,
да. Кстати, у братьев Гримм эти сказки сохранились. Я был поражен, как они там вообще скудно и холодно, и голодно жили в Западной Европе. Дети там в одной из сказок папа пристрелил какого-то зайчика там или что-то. Вот, на всю семью одного зайчика. И вот они все, и дети всей семьей отправились в лес хворост искать. И так далеко ушли, представляете, не могу, уже все обобрали.
Попали к людоеду.
Да, вот. А людоед – это реальность такая? То есть реальность. Это то, что в сказках существовало, значит, и людоедство в Западной Европе, если оно сохранялось в языке. Да и дети сейчас, даже вот наши маленькие дети, они же серьезно скажут, съем тебя. Так они же это воспринимают абсолютно серьезно. С детьми-то шутить нельзя. Они все воспринимают очень серьезно. Вот такое людоедство в Западной Европе. А у нас, кстати, в сказках это, в общем-то, нет, хотя и у нас тоже сохранилось. Баба Гата что говорит? Сядь, сядь, говорит мне,
съем.
Съем тебя, да, я тебя испеку там, типа там, все прочее. Ну, это же печи опять-таки.
Древние, древние, да, поверья. Но вот мы с вами про печь поговорили, и как она характер наш тоже согрела и составила. А вот слово «окно», оно же тоже, оно прямоугольное у нас. И, кстати, обратите внимание, вот когда круглые окна сейчас попадаются, ну, сейчас все что угодно можно заметить, ну, неприятное ощущение. Нет этого в наших архетипах. Прямоугольные окна. И в домах, в деревенских избах, в хатах, они у славян, у русского народа устроены так, что они смотрят на улицу. На улицу. Русские были необычайно любопытный народ. И вот какая прелесть сесть под окошко и смотреть на улицу, и знать все, что происходит там. Во все опасные времена, со всевозможными препятствиями и войнами, и набегами, русские все равно делали эти глазастые окна на улицу. А слово «окно», оно же от слова «око». Это глаза, буквально глаза семьи.
А как глаза украшивали, как подкрашивали, сурьмили, белили, ставинки всякие.
Да,
вот,
с
украшения.
Такой любовью. Знаете, не только потому, что чувство красоты этого требовало, или выглядывать из такого окошка красной девицы было весьма приятно. Окно в древней славянской мифологии, в представлениях, это граница между своим и Божьим миром, вот тем высшим миром. За окном стоит ангел Господень. Вот представление. И поэтому существовало в связи с этим у русских ряд запретов и традиций. Например, покойника выносить предписывалось не только через порог, через дверь, но и из окна в тот мир. Ребенок, если сильно болел, его передавали через окно и возвращали назад. То есть как бы заново он рождался.
Это магические, языческие обычаи.
Языческие,
древние,
но ангел Господень, сознавали, стоит там. Ставили на окошко, это до сих пор делается кутью с водой во время поминальных дней. Но еще, если нищий приходил, он не на порог приходил дома, он становился под окно. Вместе с ангелом просил. И никто не мог отказать человеку, просящему под окном. Он пришелец, посланец Божьего мира.
Выгляни в окошко, дам тебе горох.
Да, и это тоже есть коварный обман. Вот это окно все. И посмотрите, какая открытость к Божьему миру. Вообще к миру у русских вот выражается в этом оконном строительстве. Потому что только, пожалуй, Сибирь оградилась заплотами, заборами, ну, каторжанский ссыльный край, ничего не поделаешь. А так русские во всей Европе, среднеевропейской стране, везде глядели окнами на улицу.
Как вы говорите, заплоты?
Заплоты.
А что это?
Заборы
за...
и заплоты.
Заплот.
Плот – это плотно составленные бревна, фактически частокол. Вот заплот – это то, что мы за бревнами с вами.
Ну, как на Диком Западе, там же тоже огораживались, потому что и индейцы, и всякие преступники, и люди делали вот такие себе жилища. Вот интересно, что сейчас мы возвращаемся к этой практике, потому что в традиционных русских деревнях были вот эти окна, перед окнами был и палисадник с чудесными цветочками, хоть маленькими какими-то, но все-таки это все были какие-то цветы, штакетничек, невысокий.
Символический, да.
А сейчас что делается? Меня это просто печалит, потому как я вижу по деревне, вот по нашей деревне, где у меня маленький домик, просто вот эти заборы сплошные, громадные, железные, непроглядные. Ой, мы там хотим, как обычно, продание, одно и то же. Поэтому я не думаю, что здесь произнесу что-нибудь такое скромное для наших слушателей. Ну, хочется же в трусах походить.
Да нет.
Я говорю, да, Бога ради. ходить в трусах. Уж удивили, невероятно. Но то, что говорит, для чего же вы делаете-то? Вот вы даже посадили по традиции еще перед окнами цветочки. Для себя, что ли? Ну, это же я, что не для себя. Похвастаться, чтобы люди прошли, говорят, ой, какие вы, палмы там цветы. Ты смотри, какие она, где она, палма, дай мне, так сказать.
И мимо идут, да, здороваются люди, и заходят поговорить. Вот эта открытость, которая раньше была, если нет забора, а ты разве тюкнешься в забор? Только лбом.
Да еще сидят одинокие, а сейчас в деревнях-то в основном пожилые люди или пенсионеров на дачу свозят свои дети. Ну, конечно, это получше, чем в городе. Но все равно жить вот в этой консервной банке, металлическим забором обнесенной, радость не очень большая. Мы с вами сегодня беседовали о русском доме и как он создает, в конечном счете, русский характер, частично, безусловно, потому что одним домом это русский характер, национальный характер создается очень многими параметрами. И, в частности, вот русский дом
накладывает здесь отпечаток, скажем так.
А характер и на дом. Потому что, вот смотрите, мы с вами сейчас говорили о заборах этих немеренных, несвойственных, в общем-то, России, этих заплетах. Или заплоты, заплотах именно, потому что плотные, да?
Да.
Я даже вот это слово для себя восстанавливаю. Заплот. Скажу, что же вы за заплотами-то сидите, ребята?
Прячетесь.
Да, от мира прячетесь.
Али совесть людей нечиста.
Вот, опять-таки, да, али совесть. И подумал, из того, что я видел в мире, ну, не так много, но все-таки много поездил, среднеазиатские дома, очень интересно, все обращенные вовнутрь дома. То есть ты идешь по городку или деревне, это
стены.
Высокие глинобитные или там каменные стены.
А в их древних жилищах, в этих шатрах, и окон вообще не было, в принципе не было. Это кочевые культуры, повернутые внутрь себя, погруженные в себя. Они не любопытны в этом смысле. А вот еще, знаете, как накладывает отпечаток на национальный характер обстановка. Ведь внутри у русской избы, в отличие, скажем, от какой-нибудь юрты или яранги, все очень жесткое. Сундук жесткий, стол четырехугольный, не круглый даже, лавки, палати. Все, не залежишься, не заспишься. Хочешь, не хочешь, встаешь и дело делаешь. Женщина ткет, придет, без конца стряпает, мужик возится с домашней утварью. Но это все время привычка к рукоделию, потому что спать-то негде. И неудобно.
7 девок по лавкам.
Да, а по спи на лавке.
Еще девок, как существо нежное уж, на лавках. А мужичье, хоть оно и маленькое, но его гнали под лавку.
Вот. А смотрите, что в восточном доме, восточной вот этой, мало того, что жилище круглое, без окон, без дверей. Кстати, без окон жилище, без дверей – это символ гроба в русских представлениях. У Бабы-Яги без окон, без дверей – избушка. А вот еще же внутри все мягкое – подушки, ковры. Все это вот то, что можно погрузить на лошадь и двинуться дальше в один момент. А это и характер, другой характер. Что называется, переместился на новое расстояние вместе со своим, так сказать, скотом, стадом, с кочевьем, и снова спи, отдыхай. Вот разное представление и разный образ жизни. Но сейчас, к сожалению, да, мы утопли в европейских диванах, разнежились в азиатских креслах, все это, хотя диван, конечно,
подушечки,
восточная
думки.
Вещь. Да, глаза вместо рукоделья вперили в голубой экран.
Нет, уже в планшет.
А уже в планшет. Да, и, к сожалению, вот этот тоже характер, как заборы меняют наше чувство жилья, так вот образ жизни меняется, и мы тоже, мы расстаемся с рукоделием.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, разрушим заплоты вокруг наших домов. Али, у нас совесть нечиста.
Да. Да. Будем
разве
глядеть
есть
на мир.
Что скрывать? Если что, в трусах будем ходить, пусть смотрит, ничего страшного нет. Главное, чтобы действительно была совесть чиста, и чтобы мы могли красоту своего палисада показать нашим соседям. Похвастаться даже можно этим. Спасибо большое. Сегодня о том, как русский национальный характер, в частности, формировался и русским бытом, русским домом, и словами, которым этот быт отражается, мы беседовали с Татьяной Леонидовной Мироновой. Итак, сегодня наш урок русского языка был посвящен русскому быту и русскому дому.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Евгений Никифоров, и мы начинаем сегодняшние наши уроки русского языка с Татьяной Леонидовной Мироновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вот в переменке между уроками мы с вами обсуждали многие вопросы, связанные с языком, и в частности, меня очень заинтересовала ваша мысль о том, что даже цивилизационно мы отличаемся от западных языков, от европейских языков. В нашем языке понятия некоторые очень расходятся. Вот я хотел бы, чтобы вы об основополагающих этих понятиях, которые отличают русскую цивилизацию от европейской цивилизации, западноевропейской цивилизации, помогли осветить, разобрать, как-то дать возможность нам понять. Есть ли действительно, правильно ли я это понял, что есть вот такие цивилизационные различия, заложенные в языке?
Да, конечно. Более того, между нами и западноевропейцами проходит глубокий водораздел по принципу отношения к собственности. Более того, вот великий французский лингвист Эмиль Бенвенист, он говорил, что есть языки обладания, а есть языки бытия.
Даже так? Я его читал, очень люблю этого замечательного исследователя, ученого, но не думал, что он так глубоко философски, метафизически смог подойти к языку.
И вот изучая западноевропейские языки, он показал, что все западноевропейцы строят свою жизнь на основе, естественно, картины мира языковой, и там все заложено в грамматике на основе глагола, если латинский «habeo», если, так сказать, английский «have», «haben» немецкое, «echo» греческий. В любом случае, это тот корень, древний индоевропейский корень, который означает «стяжание», «обладание». И обратите внимание, он есть и у нас в русском языке. Только какие смыслы он несет? Вот этот древний латинский «habeo», этот английский «have» у нас преобразовался вот во что. Это глаголы «хапать», «хавать»,
как забавно,
«хитить» и «хватать».
Смотри, как откровенно в нашем языке мы эмоционально даем оценку этому явлению.
Да, да, вот вам вся формула обладания в русском понимании.
И как сразу же мы чувствуем иностранца или человека иной культуры, который говорил «я иметь посмотреть»,
да.
или «я имел видеть».
Как это «иметь»? Да, для нас это совершенно невозможно.
«I have seen». По-английски, да?
И когда, скажем, приезжают люди из Англии или из Франции, говорят, наобщавшись с тамошними жителями, говорят, какие французы жадные. Да нет, они не жадные, они просто французы. Они просто англичане. У них вот такая картина мира. И если у англичан, допустим, I have, я имею, да? А мы по-русски-то говорим как «у меня есть». Это значит, что не я схапал, схитил, схавал, в конце концов, а у меня это есть, мне это дано и точка. И ведь наши слова, наши русские слова о прибыли, о собственности. Посмотрите, вот, пожалуйста, прибыль, глагол, какой в основе корень? Бытийный. Наживо. Опять житие, а отнюдь не хапанье. Добыча. Вот оно. Снова глагол «быть». Ведь посмотрите, даже у нас есть промышленность, а в основе-то что у промышленников? Мысль. Надо подумать, промыслить и получить. И слово «ополучка» какая-нибудь, ну, это приобретение по случаю. Приобретение, даже слово «имение», оно удивительное, оно же соотносится с понятием «имя». Это присущее, внутренне присущее человеку. И здесь нет вот этого дополнительного оттенка хищничества. И обратите внимание, ведь у нас, в отличие от многих языков, прилагательное «хитрый», происходящее от всего того же «хитить», того же корня хабео, да, у нас это прилагательное всегда в отрицательном смысле.
Ну, замечательно, что великие западные мыслители это все же понимали. Я помню, что даже Вальтер Шуберт что-то подобное говорил об этом.
Да, это он открыл в философии как раз первый вот этот водораздел между немцами, скажем, западным человеком и русским человеком. Он был женат на русской. И убедился, так сказать, воочию, какие мы разные, он и она. И вот это бескорыстие русское, оно же ведь сказывается очень резко в общении. Когда мы сталкиваемся тесно с западным миром, мы видим тут же, тесно общаясь, что мы разные. Ну, например, иностранцы удивляются. Ну, как же так? Вот русские легко отдают в долг и не берут процентов. Не берут процентов. Они недавно нам, правда, внушают, убеждают, что надо брать проценты, что рубль падает. И вот недавно мне рассказали подобную историю. Доктор, вылечивший богатого больного, взял у него взаймы на свои нужды 300 тысяч рублей. Рубль сейчас сильно падает, и он на всякий случай, возвращая деньги, прихватил еще 50 тысяч, ну, вдруг потребует проценты. И тот взял. Взял с процентами. Человеку, которому обязан жизнью. Ну, что вы думаете? Сработал-таки русский инстинкт нестяжательства. Вечером, говорит, доктор рассказывает, звонит, говорит, слушай, прости, что-то я вот прости, верню. То есть, нет, заложено в архетипах совсем другой принцип. А посмотрите на наше хлебосольство. Немцы... Они открыто и без всякого стеснения говорят, что все лучшее мы оставляем для семьи. А у нас наоборот. У нас нужно стол накрыть, все, что есть, поставить. А что там семья будет есть в ближайшую неделю, это, в общем, дело этой нашей семьи. И совсем
Бог
не
пошлет.
Гостей. Бог пошлет, да. И вот это вот хлебосольство, бескорыстие. И потом мы очень обижаемся. И это тоже обращает внимание на это иностранцы, что русские обижаются, что гости плохо едят и мало пьют. Совсем не их тип поведения. Почему? Бескорыстие. Вот это вот нестяжательство. А в слове нестяжательство, а то же самое, смотрите, стяжание. Тяг, тянуть, корень, вот он в основе, значит, это надо притягивать к себе. Мы этого не имеем в натуре, это у нас не в привычках, нет в архетипах языка вот этого.
То есть даже в языке общения существуют вот эти вот качества, заложенные в языке?
Да, конечно. И более того, вот, во-первых, все слова, обозначающие прибыль, у нас имеют в основе корень или быть, или жить, но никак не хапать и хавать, да?
Не так, как иметь.
И даже иметь. Имение для нас вот такой тоже очень отстраненный символ. Во-вторых, слово «богатство». Обратите внимание, это всем, все могут прочитать в слове «богатство». Это же Богом данное. В основе Бог. Так же, как убожество. Убожество – это человек у Бога, буквально. Вот тоже дано Богом вот это состояние. Так что это вроде бы не от человека зависит. Это дано и точка. Вот это вот символичное у меня есть.
Вот как интересно вы говорите, Татьяна Леонидовна. Мы иногда очень критичны, и очень часто вот русский человек, на самом деле, мне кажется, себя не очень любит и переживает о себе, и комплексует, как бы, не русское слово, но все же, комплексует, как сейчас принято говорить, испытывает какую-то неуверенность в себе, вот думает, что он так плох. И наш даже великий писатель говорит, вот куда ж ты, народ-богоносец, куда ж ты слинял-то во время революции, да, говорили, вот только что был народ-богоносец, и вот куда-то он пропал. А оказалось, что нет, в языке это все-таки это основа менталитета, тут какое-то все же внешнее, поверхностное было наваждение, искушение. Ну, все возможные церковно-славянские слова или церковные слова, которые это описывают, можно здесь применить. Меня вот поражает, что все-таки фундаментом нашей цивилизации является цивилизация, обращенная к Богу. И в самом языке, как мы сейчас с вами видим, это запечатлено.
Да, вот это... Пожалуй, обращенность к Богу и составляет основу нашего бескорыстия, нестяжательства и такого пренебрежения к собственности. Потому что, ну, это у меня есть, это мне Богом дано. А если нет, ну и нет. И мне очень нравится поговорка русская, такая парадоксальная, как все настоящие русские поговорки. «Будет с нас, не дети у нас, а дети будут, сами добудут». И опять «добудут», да? Снова вот эта бытийность. Но посмотрите, как вот эти языковые архетипы нестяжательства проявляются во всех сферах нашей жизни. И как они отличны от западных. Нам сейчас это легко удостовериться в этом, потому что мы сталкиваемся, нам навязывают западные образцы, и мы иногда их, вот как моровое поветрие, убивающее слабых, да, самых бессильных, не могущих сопротивляться, оно косит, конечно, западное влияние. Но вот смотрите, обучение, русское обучение и западное, по западному образцу. Ведь западная система образования построена на поглощении, накоплении, сборе знаний. То есть к знаниям относятся как к товару, который ты поглощаешь, а потом в виде тестов выдаешь. Вот этот конгломерат. А посмотрите, вот кто знает старую русскую школу, и она иногда не совсем погибла в наших школах сегодня, что у нас является идеалом? Это когда ты собрал, конечно, знания, но дальше ты выдаешь творческое задание, получаешь. Это сочинение, которое сегодня вот практически умерло. Это многовариантное решение задач, когда ты промысливаешь, что надо сделать, что лучше, что быстрее, что интереснее. И когда нам сегодня внедряют вот эти тесты, это просто противно нашему архетипу. Накопить и держать вот это имущество у себя в виде знаний. Это не наша форма. Нам надо творить. И именно поэтому очень творческий народ. И сколько изобретений, сколько литературы, сколько потрясающих открытий.
Смотрите. Я был, простите, перебью вас, я был очень удивлен, и это вполне подтверждает ту мысль, которую сейчас вы сказали, о нашем национальном гении, как он проявляется. Вот как живут диаспоры за границей. Дело в том, что евреи живут не только в России, как вы можете представить, они живут во всех странах мира, буквально во всех странах, и тысячелетия там обитают, имеют свои диаспоры, синагоги. То же самое греки, то же самое армяне. Они невероятно успешливы в бизнесе. Греки в торговле, армяне и в торговле, и в финансовой сфере. Но уж умение евреев работать в финансовой сфере, ну уж никто, так сказать.
Так их... это она не основоположники этой сферы.
Да, никто. А где вот русский гений проявился? И мы видим Зварыкина, мы видим создателей каких-то промышленных гигантов. Оказывается, что завод Рено, и вообще что связано с Рено, это практически продукт русского гения. Они не только русские инженеры эту машину придумали и полностью воплотили, но и рабочие Рено, это были прежде всего русские люди, которые жили в Париже в эмиграции.
А сюда добавим еще Сикорского, да, вертолеты. И получается, что в 17-м году мы обогатили Европу,
да,
и Америку.
И мало того, вот инженерная школа французская, это политехнический институт, и он тоже русский. русской политехнической инженерной профессуры был создан. Вот это и радует. То есть мы, видите, как денег никто, и да эти профессоры, кстати, тоже, деньги никто из них не заработал в конечном счете, и остались просто, ну, так сказать, такими. Но
остались толпы имен.
Да. Их достижение скорее в культуре осталось, в языке, но не в наследии, которое получили их дети.
А вот давайте пойдем дальше. Это мы говорили об обучении. Но ведь подобное расхождение у нас есть и в других вещах. Вот возьмем брак. Брак западный человек буквально расценивает как обладание мужем или женой. То есть это брачный контракт, который нас вообще волосы дыбом становятся. Какие контракты? Это же любовь. Это договора, это измены как форма ухода из-под рабства и разводы как поиск новых объектов обладания. А что в идеальной русской семье? Это, во-первых, парадоксальная для Запада поговорка. Муж – голова, жена – душа. То есть единое целое, все. Какие там гражданские, какие там договора и контракты. И идеал семьи – это жить вместе рука об руку, пройти всю жизнь и умереть в один день. То есть, да, сегодня нам это навязывают. Сегодня нам навязывают так называемый гражданский брак как форму, ну, ухода тоже западный, ухода от ответственности, от этого рабства, от контрактов. Но все это не наше. Это опять
мировой поветрие. Ну, союз семьи, опять-таки, это все подмены. Подмены главного вот, за очень важным явлением, которое является брак, и смысл которого брака в семье, прежде всего, вот, подмена института семьи чем угодно. Вот уничтожить семью, которая в конечном счете является малой церковью, и благодаря семье человек, в общем-то, спасается, если по крупному счету именно в семье происходит, и самое вот, вожделенное для всех нас, христиан, спасения. Именно там эти процессы совершаются, именно в семье, как в церкви.
Да.
Вот здесь хотел бы я, чтобы вы сказали, ну, по крайней мере, несколько слов, как в вере, в языке веры осуществляются вот эти принципы бытийности и обладания.
Вот здесь водораздел лежит между католичеством и еще в большей степени протестантизмом и православным христианством. Потому что мы знаем, что католичество, католицизм – это прежде всего катехизисы в вере. Там латинское богослужение, и кто его знает, о чем говорят во время этого богослужения. И, естественно, народ, кроме Санта Мария и Аве Мария, и Отче наш, мало что понимает на службе. Нужны переводные катехизисы, нужно, так сказать, вразумление катехизаторства всегда было. И там, именно там, в силу того, что были идеалы в языках обладания, собственности, были такие вещи, как выкуп грехов. Вот приобрел,
индульгенция, вы имеете в виду,
да?
Да,
и продал, отдал, выкупил.
Или перепродал.
Свободен. А?
Или перепродал.
Или перепродал.
Такие духовные деривативы, как сейчас вы ему сказали.
Для нас это невозможно. А у нас катехизисы до 17 века не существовали, а пришли с Запада через вот Киевскую Русь. Они и не прижились. И их в списках старинных очень-очень мало, и они нас удивляют своим примитивизмом, потому что для нас богообщение на службе. Святые Кирилл и Мефодий нам дали такой язык, мы все понимаем, а что не понимаем, так бесы понимают и трепещут, и в общем, нам хватает, но богообщение прямое, и поэтому самый, как говорится, распоследний бродяга мог молиться и говорить с Богом.
Вот интересно, как действительно сейчас мы много можем ездить, это положительное качество современной нашей цивилизации, что мы свободно можем выезжать, приезжать и учиться, главное, не столько отдыхать или совершать шопинг там в Париже или в Лондоне, сколько для людей вдумчивых это важно иметь возможность посмотреть и почувствовать и разницу, и культурную составляющую. Вот смотрите, я к чему клоню-то, собственно. Мы можем зайти в католический храм на мессу, мы можем посмотреть, как молятся лютеране, как молятся протестанты разных мастей, и сразу все понимаем. Вот, например, в нашем храме нам не нужно так много искусства, чтобы возбудить религиозное переживание. И вот в этом смысле даже религиозное переживание, мне кажется, религиозным-то и не является. Это такая высшая степень пиетизма, какого-то такого искусства, доведенного до уровня религиозного вдохновения, но религиозной, по сути-то, не являющегося.
Да, это состояние, вот такое самое высокое состояние души. Все, а душа, она всегда при нас.
Высочайшие прелести и очарования духа, но не являющиеся теми самыми плодами духа.
А ну вот вы сейчас напомнили мне о шопинге английском, а ведь в этом нынешнем современном идеале западного мира, к чему стремятся, говорят, испытывают просто какое-то потрясающее удовлетворение западные люди и западные европейцы, в этом слове тоже ведь корень тот самый – хапать. Хоп. Хоппинг, чоппинг. И в слове «счастье» английском happiness тот же самый корень. Вот давайте сравним наше русское счастье. Это своя часть. Это буквально доля, которая может быть горькой, может быть трудной. Но это данная тебе Богом часть. Своя часть. Вот оно, русское
твоя
счастье.
Твоя участь.
Да, и это так. Вот. Горькое счастье, трудное счастье. Но это счастье. А что такое happiness? Это все, что связано со стяжанием, с тем, что ты приобрел и ты счастлив. Представляете, даже вот эти понятия философские, отвлеченные, у них очень крепко наложены на понятие, вот, на идеал бытия западного мира. И даже общение, вот русское общение и общение европейцев, оно разное. Ну, посмотрите, у них парламент – это место для речей. Каждый высказывается и остается при своем мнении, потому что это его собственность. А у нас убедить собеседника ничего не стоит. Переубедить, да никто не дорожит сильно своим мнением. И если ты говоришь важные и нужные вещи, я буду на твоей стороне.
У нас даже, ну, такой парламент медийный, ток-шоу, да? Даже русского-то слова для этой говорильни нет.
Нет, в этой болтовни ток, ведь это болтовня, трёп. И если русский идеал когда-нибудь, может быть, мы коснемся этого, русский идеал общения – это разговор по душам. В английском мире такого нет. У них в лучшем случае conversation, деловая беседа, а вообще-то small talk. Вот трёп. Болтовня, переливание из пустого порожня. У нас об этом все самое уничижительное. И именно с Запада пришел нам метод Карнеги, вот этот знаменитый, когда нужно хитрить, лицемерить, чтобы переубедить собеседника, чтобы навязать свою точку зрения.
Хорошо узнать, на что он лучше всего реагирует.
Клюет,
да. Где больнее точки, где как можно и манипулировать. Вот, собственно, в чем Карнеги. Это такая примитивная, популярная книжка-то на самом деле, да. Но она основана на достижениях реальных психологических наук.
И выражает суть этого общества. А для нас, ну зачем кого-то хитростью убеждать, когда можно вот рубить правду матку, да сказать, ну как ты не понимаешь. И вообще вот это вот удивительные глаголы нашего общения. Вы знаете, мы так начинаем речь. Вы знаете? Как не знаете? Значит, вот узнайте. А что говорит англичанин вместо послушайте, да, нашего? I say. Значит, моя очередь говорить вообще-то, так что придет ваша очередь, выскажитесь.
А знаете, как любопытно, я читал, недавно перечитывал, либо на даче, кстати, и всем, братья и сестры, я рекомендую перечитывать на даче русскую классику, причем мы на даче читаем ее вслух. А это большое наслаждение,
да,
по-настоящему, по-настоящему. Вот мы тоже, не то чтобы сознательно к этому пришли, а решили попробовать так, как само собой, поделиться, да? А потом само собой полилось-полилось. Не то чтобы все время читаем, но вместе с тем. И перечитывали Гончарова «Фрегат Палладу». И как интересно там, во «Фрегате Палладе», кстати, всем рекомендую перечитать этого замечательного русского писателя, вы получите наслаждение от одного русского языка. Даже вот если бы ничего не было, никаких приключений, только этот чудесный русский язык и дар описательности у Гончарова совершенно превосходен. Так вот, он говорит, что в Индии англичан и в Малой Азии называли айсеями.
О!
Они это айсеи.
Да, чуть что.
И наши моряки, да, говорят, айсеи пришли.
Да, удивительно. Значит, они четко реагировали на вот эту вот английскую особенность. А у нас ведь, знаете, послушайте. Вот это наше совершенно особое старание заразить своим. И очень легко убеждаемся, мы убедимы. И я скажу, что сегодня это наша беда, потому что любое вот это веяние, любая попытка нами манипулировать легко проходит. Люди простодушны, развешивают уши и внимают всему, в общем,
самым недобросовестным желателям поговорить и насадить у нас, в нашей душе, свой какой-нибудь сад, не всегда из доброкачественных и не всегда из плодородных и добротных растений. Ну что ж, спасибо большое, Татьяна Леонидовна. Я напомню, что сегодня наш урок русской литературы с Татьяной Леонидовной Мироновой был посвящен такому удивительному явлению, как языки обладания, языки бытия. Оказалось, что вот мы говорим на языке бытия. Что
слава Богу.
И слава Богу. И в заключение я хочу сказать, вот послушайте, мы же говорим, что мы не имели вам сказать сегодня.
Да.
Я не имел вам сказать сегодня. Мы сегодня говорили, рассказывали, сказывали в конечном счете.
И будем говорить.
И будем говорить,
да,
о великом русском языке. Итак, сегодня вы были на уроке русского языка с Татьяной Леонидовной Мироновой. Спасибо большое.
Спасибо, дорогие друзья.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
До Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.